Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мое. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть и кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Бытия. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на нашей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, и вам сие будет в пищу.
и всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа я живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как приречено было в книге Евангелия от Иоанна. «Я есмь истинная виноградная лоза, и отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы принесла больше плода». Вы уже очищены через слово, которое я вам проповедовал. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергается вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудьте в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша да будет совершенна. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Затем говорили третьи по порядку, сидевшие на юге. Образ Бога и подобие Бога – две разные вещи, но в человеке они от создания соединены. По некоему внутреннему озарению мы видим, что человек может разрушать образ Бога, но не его подобие. Отсюда видно, как бы через вуаль, что Адам остался подобием Бога после того, как потерял образ Бога. Ибо мы читаем, после того, как он был проклят, вот, человек стал как один из нас, зная добро и зло. А затем он назван подобием Бога, но не образом Бога. Но мы предоставим нашим восточным товарищам, у которых больше света, сказать, что есть по сути своей образ Бога и подобие Бога. После того, как наступила тишина, сидевшие на востоке встали и возвели взоры к Господу. Затем они снова сели на кресло и сказали, что образ Бога – это вместилище Бога, а поскольку Бог есть сама любовь и сама мудрость, образ – это приятие любви и мудрости Бога человеком. Подобие же Бога – Это совершенное подобие и полная видимость того, что любовь и мудрость присутствуют в человеке и поэтому принадлежат ему. Ибо человек не иначе воспринимает свою любовь и мудрость или желание делать добро и постигать истину, как исходящее от него самого. А на самом деле ничего от себя не делает, а только от Бога. Только Бог любит от себя и мудро мыслит от себя, потому что Бог есть сама любовь и сама мудрость. Подобие или видимость того, что любовь и мудрость, или же добро и истина находятся в человеке, будто его собственные, делает человека человеком, то есть дает возможность соединяться с Богом и потому жить вечно. Из этого следует, что человек есть человек потому, что может желать добра и постигать истину, точно так же, как если бы он делал это сам по себе, но при этом знать и верить, что он делает это от Бога. Ибо насколько он это знает и верит в это, настолько же Бог помещает в него свой образ. И иначе, если он верит, что все это принадлежит не ему, что все это принадлежит ему, а не Богу. Когда они сказали это, ими овладела ревность по любви к истине. И они продолжали речь. Как может человек воспринимать какую-либо любовь и мудрость, сохраняя ее и умножать ее, если не ощущает ее как свою собственную? И как возможно его соединение с Богом, любовью и мудростью, если ему не дано нечто для соединения с его стороны? Без взаимности невозможно никакое соединение. И эта взаимность соединения заключается в том, что человек любит Бога и делает то, что Божие, как будто сам по себе, но верит, что это делает Бог. И потому, как человек может жить в вечности, и потом, как человек может жить в вечности, не соединяясь с вечным Богом? Как человек мог бы быть человеком, если бы не было в нем этого подобия? Все одобрили сказанное и предложили сделать заключение из этого. Пришли к такому выводу. Человек – вместилище Бога, а вместилище Бога есть образ Бога. Поскольку же Бог есть сама любовь и сама мудрость, человек – это вместилище того и другого. И в той степени, в которой он вместилище, принимает их, оно становится образом Бога. Человек есть подобие Бога потому, что ощущает в себе то, что в нем от Бога, как свое. Однако он из этого подобия становится образом Бога настолько, насколько признает, что любовь и мудрость, или же добро и истина в нем, принадлежит не ему, а Богу, и поэтому исходят не от него, а от Бога. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Oh.
Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Взаимность соединения заключается в том, что человек любит Бога и делает то, что Божие, как будто сам по себе, но верит, что это делает Бог. Вопрос соединения человека с Господом – это, по сути, вопрос его духовной жизни или же его жизни вечности. И не только в вечности на самом деле, но и вообще – всякой жизни его, в том числе и жизни в мире природном. Ибо, как говорит нам Слово, Господь, который есть Бог Вселенной, не сотворен и бесконечен. Человек же и ангел сотворен и конечен. И как Господь не сотворен и бесконечен, то Он – само бытие, именуемое Иегова, и сама жизнь, или же жизнь в себе. Что Господь есть жизнь сама в себе, этому поучает Он сам у Иоанна. Как Отец имеет жизнь в самом себе, так дал Он и Сыну жизнь иметь в самом себе, и что Он есть самоею жизнью. Отсюда видно, что любая жизнь у человека есть в нем принадлежностью исключительно Господней. И это не человек живет сам по себе, не только жизнью духовной, но также и любым проявлением в себе и жизни природной. Но что это сам Господь в нем живет, и всякою жизнью, которая человеку лишь присваивается таким образом, чтобы он мог чувствовать, что живет как бы от самого себя. И это не таким образом, чтобы Господь как-то из себя жизнь эту выделил и поместил ее в человека, как его собственную сущность. Ибо это невозможно по определению. Как опять же об этом говорит Слово, из несотворенного, бесконечного, самого бытия и самой жизни не может никто быть непосредственно сотворен, потому что божественное едино и неделимо, и сотворение кого-либо возможно лишь из сотворенного и конечного, так образованных, чтобы божественное могло быть в них присуще. А как человеки и ангелы таковы, то они только восприемники жизни. Поэтому, если кто-нибудь попустит себе увлечься какой-либо мыслью до того мнения, что он не восприниматель жизни, но жизнь, то не будет он в состоянии увлечься и другой мыслью, что он Бог. Отсюда видно, что поскольку источник жизни во Вселенной един и неделим, то проявление жизни в человеке, и не только в человеке, это проявление и действование в нем именно этого самого источника, или же Господа. То есть сам Господь живет и действует в человеке, а не человек сам по себе из какого-либо своего внутреннего автономного источника. То, что человек чувствует и потому думает, как будто он сама жизнь, это от видимости, вследствие того именно, что в причине орудной причина главная ощущается, как единая с ней. По этой причине жизнь человека, по сути, не делится на две жизни в нем, или же жизнь духовную и вечную, и жизнь временную и природную. Ибо жизнь в нем всегда одна и та же. Различно лишь ее восприятие человеком на разных уровнях своего существования. И поэтому также и различно ее проявление на этих самых уровнях. Но вне зависимости от этой разницы, это проявление одной и той же жизни, посредством которой человек не только оживотворяем на всех уровнях своего существования одновременно, но посредством чего он и образуем в единое человеческое бытие, жизненное проявление которого на разных степенях его существования связаны между собою посредством соответствия. Если сформулировать это несколько иначе, то у человека нет разных жизней в разных степенях его существования. То есть у него нет отдельной жизни духа и отдельной жизни тела. Но его жизнь телесная есть проявлением его жизни духовной, таковой, каковым образом она воспринимаема им на внутреннем уровне от Господа. Тут очень важен момент в том, что она не просто такова в человеке, какова она в себе самой или же в Господе, но такова, каковой она в человеке воспринимаема. Ибо если бы Господь проявлялся в восприемнике во всей силе и славе своего человеческого, или же таковым, каковым он есть в себе самом, то он бы разрушал и испепелял бы восприемник, и не было бы никакого воспринимания жизни, но полное ее сожжение и уничтожение. Это, скажем, как если бы солнце не светило бы на землю издалека, лишь внутренне исполняя своей энергией всю на ней жизнь животную и растительную, и оживотворяя ее этим наполнением. Но если бы оно воссияло, как бы во всех растениях и животных изнутри, в свою полную силу, что оно, кстати, с соизволением Господним, в общем-то, и без проблем может сделать. Мы знаем из современной науки, что материя – это фактически энергия, по известной формуле Эйнштейна, что E равно mc квадрат. И что один атом материи может излучить столько энергии, что испепелит почти всю планету вокруг себя. К примеру, ядерная бомба, уничтожившая Хиросиму, это искусственное солнце, которое люди научились добывать самостоятельно, равноценно буквально 6 или 7 атомов какого-нибудь вещества, если его полностью превратить в энергию. Отсюда понятно, что вещество, находящееся в животных, в растениях, в человеке, могло бы выделить такую же энергию, которая выделяет и солнце. Но произволением Господним этого не происходит. Наоборот, все складывается таким образом, что энергии и снаружи, и изнутри приходит ровно столько, сколько нужно, чтобы жизнь могла существовать и поддерживаться в восприемниках. Я говорю и снаружи, и изнутри, потому что наша Земля изнутри тоже подогревается вот этой вот энергией. Солнце ее нагревает только в последних 60 градусах от абсолютного нуля, то есть от минус 270. И вот эта жизнь в глубинах нашей планеты, она ее оживотворяет, нагревает и превращает в способную для нашего существования. А ведь она могла бы вспыхнуть и обратить нашу планету в маленькую звездочку. И было бы еще одно Солнце, но не было бы никакой жизни. Точно так же и духовная, божественная жизнь. Если бы она нас вспыхнула в той силе, в которой она пребывает в самом Господе, то она бы нас просто испепелила, от нас бы ничего не осталось. Но Господь позволяет проявляться ею лишь соответственно с восприемником, и в той степени, в которой восприемник это в состоянии выдержать. Но по этой причине мы, с одной стороны, можем существовать так, как мы существуем, а с другой стороны, эта жизнь, скажем так, в восприемниках иногда кажется низкой, иногда кажется незначительной, иногда даже отвратительной по роду восприемника. Но это как, уже я не раз приводил пример, скажем так, грязь. В ней содержится чистейшая вода сама по себе. Но когда она в грязи смешана с песком, с пылью, мусором, то кажется, что это одна сплошная вонючая жижа. И вода в ней никак не проявляется, кроме свойства текучести. Точно так же и Господня жизнь в нас. Она, хотя пребывает в нас неделимо во всей своей силе и во всем своем могуществе, но проявляется в нас лишь своей вот этой живительностью, благодаря которой мы существуем, как бы от себя, мыслим как бы от себя, живем и совершаем поступки как бы от себя. Именно поэтому Господь ради формирования и создания подобных же себе, живущих как бы от самих себя, которых он затем мог бы благодетельствовать со своей любовью, и проявляется в каждом восприемнике лишь по состоянию и качеству восприемника, живя своей жизнью в нем так, Словно бы это сам восприемник живет в себе своей собственной жизнью. Но поскольку после падения человечества нашего внутреннее или же духовное восприятие в человеке извращено, то он и воспринимает внутренне в себе жизнь от Господа извращенно, обращая ее в духовную смерть. И если бы этому восприятию было бы, как и прежде, проявляться по соответствиям, как оно должно быть согласно порядку, в его степень природную, то в эту степень по соответствиям трансформировались бы лишь духовная смерть в проявление смерти природной. И человек тут же по этим соответствиям скончался бы, раздираемый, уничтожаемый всеми видами болезней телесных, которые есть лишь соответствиями извращения духовных его внутреннего. То есть он тут же был бы пожран раком, распадом тканей, разнообразнейшими внутренними ядами, инфекциями и извращениями функций всех органов его тела. Поэтому, дабы не допустить этого, Господь вывел его из естественного порядка и управляет присвоением его жизни природной, и посредством этого жизни духовной совершенно иным образом и по совершенно иному порядку, через определенного рода посредие, каковыми являются духи и ангелы. Господь позволяет поэтому пробиться подлинному порядку только в тех случаях, когда по его проведению это необходимо бывает для духовного благополучия человека. И поэтому и проявляются болезни, несовершенства, яды всякие. Но это опять же по милосердию делается Господом таким образом, чтобы и эти несчастья служили к духовному совершенствованию человека или к приведению его в какой-то образ порядка. Потому что, опять же, я говорю, если бы Господь хоть на момент снял вот этот запрет для проявления собственной жизни человека, то человек бы тут же был пошлен всеми мыслимыми и немыслимыми видами болезней. Они бы боролись, конкурировали бы в нем, который его быстрее пожрет и разрушит. Но, чтобы этого не допустить, опять же, Господь теперь вливает в жизнь свою человека несколько иным порядком. Не через его собственное, а совершенно иначе. Господь теперь управляет присвоением ему жизни природной и посредством этого жизни духовной совершенно иным образом, по совершенно иному порядку, то есть через определенного рода посредие, каковыми являются духи и ангелы. Согласно слову, если бы человек рождался во благе и согласно божественному порядку, человек не управлялся бы Господом посредством духов, но посредством самого же порядка, то есть общим наитием. Этим наитием человек управляется относительно того, что переходит из мысли и воли его в дело, то есть относительно слов и действий, ибо те и другие следуют законам естественного или же природного порядка, в отличие от духовного, вследствие чего духи, присоединенные к человеку, не имеют с ним ничего общего. То есть человек здесь как бы разделен на свое и не свое. Свое в нем то, что относится к его собственной волительной части, или же к любвям, формирующим эту его волительную часть. Эти любви в нем, любовь к собственному исключительно ради самого этого собственного, и любовь к мирскому ради собственно мирских удовольствий, взятых сами по себе. Но проявляться этому его собственному сегодня позволено только через то, что в нем его собственным не является, или же через духов, присоединенных к человеку, которые не имеют с ним ничего общего. Как свое собственное, или же относящееся к его волительной части, так и не принадлежащее ему, но являющееся проявлением в нем различных духов и занимающее в нем область его рассудочной части, все это проявляется в нем различного образа органическими формами, как природными, так и духовными, или же субстанциональными. И общий порядок проявления в нем продолжается благодаря этому но продолжается не через принадлежащее ему самому в нем. И через это ему, помимо его мертвой соби, не только присваивается жизнь Господня на всех степенях его существования, благодаря чему он живет и существует, но посредством этого происходит также его преобразование, спасение и возрождение, или же присвоение ему не только жизни природной, которая совершается помимо его воли и выбора, но и присвоение ему также и жизни духовной, если только он выберет и позволит Господу ее ему себе присвоить. Ибо сам Господь, согласно небесному порядку, наидствует на каждого человека, как на самое внутреннее, так и на последнее, внешнее в нем начало, располагая его таким образом к приятию небес и управляя последними в нем началами посредством самых внутренних и в то же время самыми внутренними посредством последних, содержа через это в связи все принадлежащее человеку, до самых малейших частностей. Это наитие Господа, Господня называется наитием непосредственным, а то, которое совершается через духов, наитием посредственным, и оно существует от первого. Непосредственное наитие, то есть принадлежащее самому Господу, исходит от его божественного человеческого, проникает в волю человека, а через волю и разум его, нисходя таким образом в благо его, а через благо в истину, или же, что тоже, в любовь его, а через любовь в его веру. Это божественное наитие непрестанно, и только добрыми людьми приносится, принимается во благо, дурными же оно или отвергнуто, или подавлено, или искажено, вследствие чего и жизнь их во зле, что в духовном смысле равняется смерти. Важно понимать, что когда тут говорится о непосредственном наитии, которое проникает в волю человека, а через волю и разум его, нисходя таким образом в благо его, а через благо в истину, то имеется проникание новой воли, которую Господь образует в человеке посредством благолюбия, или же духовной составляющей своей любви и, соответственно, своей жизни в человеке. И пока такая новая воля в человеке не сформирована, то и наитие это в нем отвергнуто или подавлено или искажено, вследствие чего и жизнь его во зле, что в духовном смысле равняется смерти. То есть в человеке, который не прошел процесса преобразования и возрождения, жизнь от Господа, получаемая посредством ангелов и добрых духов, в его начало природное, посредством которой он и имеет жизнь природную, и может как-то жить и существовать на уровне бытия природном, не транслируется в его собственную жизнь духовную. В той части его духовного бытия, которая принадлежит ему самому, не транслируется в его жизнь духовную, а в той части его духовного бытия, которая принадлежит ему самому, царят смерть духовная и духовное тление. И если туда и проникает хоть что-либо из жизни его существования природного, то там оно подавляется и преобразуется в духовно мертвое. Из чего, кстати, следует, что у любого человека, безразлично, верующего, неверующего, атеиста, негодяя, святого, в его рассудочной части существует определенное волительное начало, сформированное из и посредством благолюбия, без чего он не смог бы попросту жить и существовать на уровне природы, потому что общему наитию в нем тогда не из чего было бы проявляться. Эта часть органических форм формируема в нем добрыми духами и ангелами в самом раннем детстве, когда его сопь еще находится в нем в рудиментарных органических формах и не может влиять и подавлять ее формирование. И если человек не может быть преобразован и возрожден, то Господом затем обращается особое внимание на то, чтобы эти остаточности в нем не были бы затем подавлены и сожраны органическими формами его соби. Совершиться это может лишь посредством и с помощью рациональности. Ибо пока у человека нет рациональности, его падшая волительная часть может использовать его рассудочную часть лишь как инструмент преобразования и трансляции своих похотей в действия и формы, свойственные жизни на природном уровне существования. Но это происходит, скажем, таким же образом, каким обычный пользователь использует, допустим, телевизор. Он может управлять кнопками, выбрать интересный ему канал из доступных и смотреть его. Но он не может влиять на функции и возможности, заложенные в телевизор конструктором и производителем. С помощью же рационального человек может получить доступ к внутренней начинке своей волительной части и перестроить ее, как в прямой трансляции своей соби на уровень существования природной, и таким образом ретранслировать свою внутреннюю преисподнюю в актуальные обстоятельства своей жизни природной непосредственно, которые тогда будут уже не просто проявлениями зла через посредие, но непосредственной фиксацией духовного зла в началах человека природных через соответствие. Разница здесь в последствиях. Ибо если зло, совершенное в актуальной жизни через посредие, этим посредием как бы обволакивается, как пилюля, скажем, сладкой оболочкой, или же как посторонний предмет, проникший в теле омертвевшими тканями, и в будущей жизни может быть таким образом отделено и закапсулировано в человеке, то зло, прорвавшее эту оболочку, уже не может быть потом в человеке закапсулировано и изолировано. Слово небесного учения говорит нам, что большинство людей, живших в зле, в том мире в конце концов приводятся в состояние своего детства, и большая часть их соби таким образом капсулируется и как бы усыпляется. Таким образом, конечно, капсулируется и усыпляется и большая часть их личности. Но тогда хоть чем-то они могут духовно существовать и жить в вечности, пусть и в достаточно рудиментарной форме. Если же человек рационально подтвердил в себе зло, в своей сознательной части, то таким образом он убивает в себе эти остаточности, даже если он актуально этим злом и не занимался. В качестве примера здесь можно привести то место, где в «Тайнах небесных» рассказывается о молодых блудницах, живших по природной распущенности общества и воспитания в блудодеяниях, которые, перейдя в тот мир, путем жестоких опустошений все же удается привести в более или менее приемлемое духовное состояние. А также об упоминаемых в любви супружественных людях, подтвердивших в себе допустимость прелюбодеяний рационально, и осужденных к худшей преисподней, невзирая на то, что они по причинам чисто мирским могли свои убеждения и не реализовывать в актуальное прелюбодеяние. То есть для человека зло, подтвержденное рационально, гораздо страшнее зла, совершенного актуально, даже если подтвержденное рационально зло он не совершал. Но с другой стороны, подлинное преобразование и возрождение человека возможно, опять же, лишь посредством развития его рациональности до той степени, когда он сможет рациональным выбором подтвердить в себе то добро, которое потенциально от ангелов проявляется в органических формах его рационального сознания посредством Священного Писания. И не только подтвердить, но обратить в конкретные дела жизни своей. Ибо, и это важно понимать, врожденное зло в человеке становится актуальным и просто через рациональное подтверждение в себе. Добро же может стать ему свойственным лишь посредством актуального его творения, по рациональному подтверждению, ибо оно ему не свойственно и принадлежит в нем не ему, а Господу, и свойственным ему лишь может стать посредством воздействия из актуальных проявлений Господней жизни в степени его существования природной. Ибо современный человек от рождения отделен от Господа, и может обрести для себя духовную жизнь лишь посредством взаимного с ним внутреннего сочетания и соединения, которое может осуществляться не иначе, лишь как через проявление Господней жизни в его началах природных. Когда человек по любви будет позволять жизни этой творить беспрепятственно дела ее в его природных началах. Но для этого человек сначала должен прекратить творить в своих внешних началах дела особи своей. Ибо всякое дело в его внешних началах на самом деле совершаемое Господом по порядку. Ибо Господь есть всякой жизнью в природных началах человека. Но если эти дела по свободе воли Господь позволяет подчинять влиянию особи человеческой, так тогда они его не только с Господом не соединяют, но наоборот разъединяют. Ибо Господь, по сути, всякое такое дело творит и осуществляет во благе. Человек же направляет это благо в актуальное зло своей жизни. Скажем, человек стремится через внешнюю жизнь природных форм телесных совершать плодоношение, зачатие детей, как будущих обитателей небес в супружестве. Соб же человека, по похотям своим, направляет потенцию жизни этих форм телесных в различные формы блуда и прелюбодеяния. И хотя внутренняя органическая суть в этих действиях остается божественной, но их внешнее проявление и, соответственно, отражаемые в них формы внутренней духовной жизни человека превращаются в полную противоположность органическому внутреннему содержанию жизни, там содержащейся, которые эти действия оживотворяемы изнутри. Поэтому, хотя тут по внутреннему сам Господь совершает действия, по внешнему же их совершает дьявол или же соб человеческое. И никакая внутренняя Господня жизнь этих форм тогда человека с Господом не соединяет. Ибо, дабы соединение это наступило, они должны быть божественными не только внутри, но и снаружи, не только по потенции и содержанию, но и по формам внешним. Но и этого недостаточно, ибо, кроме всего прочего, человек должен не только совершать их по божественным формам, но и совершать их в Боге, а не в себе. То есть не присваивать себе их совершение сам, а оставлять это присвоение на действие в нем самого Господа. Ибо взаимность соединения заключается в том, что человек любит Бога и делает то, что Божие, как будто сам по себе, но верит, что это делает Бог в нем. Ибо если этого нет, тогда дела хоть и добрые, но они не в Боге, а в человеческой собе соделаны, что обращает всю их божественную внешнюю форму и всю их божественную внутреннюю потенцию во зло человеческой собе, во внешних формах человеческого существования. И тогда это уже не обретение жизни от Господа, но утверждение посредством этой жизни внутренней духовной смерти в собе человека, во внешних началах его существования. Ибо в таком случае есть соединение небес и Господней жизни в человеке с формами его существования внешнего, но отнюдь не внутреннего, так как соединение небес с человеком совершается с внутренними началами духа его, следовательно, с его внутренним или духовным человеком. С его же человеком природным или внешним совершается другое соединение посредством соответствий. И если нет соединения внутреннего, которое может совершить в человеке лишь сам Господь посредством внутреннего, правильного присоединения своей жизни, его внутренней степени существования, то тогда есть лишь внешнее соединение с небесами через последующих духов, через соответствие, но нет через такие же соответствия с его собственной внутренней степенью существования. Ибо по инструментальной видимости творения, как мы об этом уже говорили выше, человек не иначе воспринимает свою любовь и мудрость или желание делать добро и постигать истину, как исходящее от него самого. А на самом деле ничего от себя он не делает, а только от Бога. Только Бог любит от себя и мудро мыслит от себя, потому что Бог есть сама любовь и сама мудрость. И если нет внутренне, рационально подтвержденного восприятия реальности, не по видимостям, но по сути, или хотя бы по правильному учению на эту тему из Священного Писания, которое отражает подлинное истинное в своих положениях, то человек тогда обретается в заблуждениях губящего его незнания, когда ложность восприятия обращается у него во внутреннее зло его жизни, губящее в нем все плоды Господней жизни в его существовании природном. Причина же этого незнания заключается в том предположении человека, что он живет сам по себе, без всякой связи с сутью жизни. Равно в том неведении его, что связь эта поддерживается небесами, и что если бы она нарушилась, то он тотчас бы пал мертвым. Если б человек верил, как оно поистине и есть, что всякое благо от Господа и всякое зло из ада, тогда бы он не полагал себе заслуги во благе, и зло не вменялось бы ему, ибо, таким образом, во всяком благе, в котором бы он думал или которое бы он творил, он взирал бы на Господа, а всякое влияние зла откидывал бы в ад, откуда оно и приходит. Но так как человек не верит никакому наитию с небес и никакому влиянию ада, и поэтому полагает, что все, что он мыслит и хочет, находится в нем самом и, следовательно, исходит от него, то он и усваивает себе зло, наитствующее на него, он усваивает себе зло и наитствующее на него благо оскверняет понятием о заслуге. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает, и всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Thank you.